Сегодня 34-е занятие из цикла. И мы сегодня будем изучать Гемору Шаббат, 152-й лист, страница 1. Но начнем мы с пасук из Коэлет. Это 12-й перек, пасук 5, который говорит, вообще в контексте здесь речь идет о смерти человека, о уходе в другой мир. И говорится следующее. «Ки холах адом элбейс веламу». «Потому что идет, холых, ки холых, идет человек в дом вечный». Значит, о каком вечном доме идет речь? После смерти человек, оказывается, падает в какой-то вечный дом. Что Шлома ха-Мелех имеет здесь в виду? Навряд ли имеется в виду гроб, потому что гроб – это не дом. Дом – это место, в котором человек может жить, функционировать. Тогда что имеется в виду? О каком доме идет речь? При чем тут вечность? Что вообще в этом пространстве вечно? После смерти может быть что-то вечное, но это вопрос, что здесь имеется в виду. Начнем с этого понятия вечности, которое здесь обозначено словом «ойлом». Что это слово по написанию перекликается со словом «целым». «Целым» – это образ, подобие. Оба слова содержат одинаковые буквы «ламет мем». И разница лишь в начале, в написании начала этих слов. В целом первая буква «цади», а в «лам» первая буква «айн». Буква «цади» и «айн» они между собой даже по написанию связаны. Если посмотреть, как это пишется в свитке, то в форме буквы «цади» можно обнаружить эту форму буквы «айн», что само по себе говорит уже о связи этих двух букв. А за буквами стоят понятия. Мы начнем со слова «целым». «Целым», на самом деле, как объясняют Микубольным, состоит из трех частей. Трех уровней, точнее. Не трех частей, а трех уровней. И каждый из уровней обозначен этими тремя буквами. Самый верхний уровень – это буква «мем». Следующий уровень – это буква «ламет». И, наконец, нижний уровень – это «цади». И вот на каждом из этих трех уровней представлен целым в форме, отвечающей этому уровню. Цади, нижний уровень, это та часть целым, которая входит внутрь человека. И когда целым берется по отношению к человеку, это вот буква цади, одежда его души. Так Аризал объясняет и Рамхаль. Значит, цади – это одежда души, которая представляет себя вот этот человеческий целым. Но одежда души, она связана со всеми, со всем внутренним миром человека, со всеми его внутренними органами. Духовными имеется в виду. Теперь про букву Алов. Айн. Гематрия 70. И здесь сразу возникает число 7. 7 – это творение. Вот мы видим, что буква Айн отвечает творению, который тоже имеет свой целым, потому что человек сделан подобию Творца, целым и луким. И вот Творец, творение и человек, они идентичны. И здесь это, в каждом из этих, что ли, объектов присутствует вот эта система. В этом смысле цади действительно связан с Айн. Цади говорит об аспекте целым, а Айн говорит об аспекте творения. Поэтому, если посмотреть теперь, что значит слово «ойлом», состоящих из этих букв, «Айн», «ламет мем», оно означает «мир», «вселенная», «вечность». Вот значение этого слова. Мы понимаем, откуда здесь взялась эта концепция «мир», «вселенная». Там вот есть эта буква «Айн», которая как раз об этом и говорит. А оставшиеся две буквы «ламет мем», они в стороне слова «целым». Это же образ подобия творению, подобие Всевышнего. И, собственно, это вот то, как сделан человек. Вот так эти два слова связаны. С другой стороны, пойдем дальше в этом направлении. Все-таки мы имеем не число 7, а имеем число 70. И 70 – это на самом деле те же самые 7, только на более высоком уровне. Это как если 7 отвечает творению, то 70 – это корень творения. То, что находится на восьмом уже уровне. А восьмой уровень вскрыт. Он выше творения, творение его не видит. Поэтому в слове «олам» присутствует концепция тайны, скрытого. В буквах это заложено. Это одно из значений этого слова. Буквы «айн», «ламет», «мем» означают значит, вот, вселенная, вечность. Вот теперь, значит, если возвращаться к пасуку уже, там сказано «бейс ойломим», «байт ойломо». И мы вот одно из значит, слов этого сочетания разобрали, почему по буквам оно действительно вот это означает. Слово «байс», причем о ком доме идет речь, это, значит, об этом речь позже пойдет. Значит, теперь смотрим на пасук в свете проделанной работы. Сказано «холейх» идет «эл бейс аламим» в этот дом вечный. Что значит «идет»? Имеется в виду, в жизни человек идет к чему? Вот к этому дому. Как он идет туда? Ну, вот живет. Жизнь – это есть путь. Ну, люди живут по-разному. Значит, нормальная ситуация. У человека есть забота. У человека есть привязанности. Свои интересы у каждого свои. Один голову и сердце погружает в одну область, другой предан чему-то иному. Но каждый как-то вот тесно связан с этим миром, на то она и жизнь. Это один стиль жизни. Дальше бывают люди, которые, с одной стороны, живут в этом мире, но с другой стороны, их голова и сердце принадлежат не только этому миру. Они, так сказать, рассматривают себя и происходящее в невременных категориях. Не только сосредоточены на семьютном. У них другие, другая тяга внутренняя. И если мы смотрим на такого человека, куда он идет, хотя он в этом мире, и у него есть свои, так сказать, проблемы, и значит, он как с этим миром контактирует, но это не первостепенное для него. Он живет вне времени в каком-то смысле. И поэтому, когда наступает черед, так сказать, время, момент ухода из этого мира, он переходит в мир, в котором уже нет всех этих забот этого мира. Все это позади, внизу. Он оказывается в вечности. Ойлам. Это то слово, которое айн мем ламет, которое мы разобрали. Айн ламет мем, о котором мы говорили. Он оказывается в том мире уже. Вселенная, вечность. И вот этот мир – это продолжение того, что было у него. Первостепенным. Пока он был еще в этом мире. Тогда можно сказать, что он идет действительно в этот мир, что в этой своей жизни для него первостепенное то, что будет потом, вечность. Вот пасук говорит, идет куда? Бейс аламим. Что в жизни как раз есть путешествие в том направлении. С другой стороны, вернемся к первой категории людей, которые живут сиюминутным. Окей, человека беспокоит одно, другое, третье. Конкретные события, конкретные интересы, конкретные устремления, переживания. Но что бы он ни делал, откладывает накладывает определенный отпечаток на его внутренний мир. Это вне сомнения. Хорошо поступает, плохо. Что-то так сказать, внутри откладывается. Он умрет, в конце концов, как любой другой. Но вот то, что отложилось внутри, оно в какой-то форме перейдет в следующее его рождение. Мы говорили про это, что человек рождается не с нового листа, не с белого листа, а имеет определенную программу уже, которая его будет сопутствовать в этом рождении. И во многом эта программа, так сказать, программируется с предыдущего хода, с предыдущего витка. В этом смысле, хотя человек и жил приходящим, тем не менее он был связан с общим процессом, с общей линией своего движения, которая уже не приходящая. Это линия вечная. То есть он тоже связан с вечностью. Значит, получается, что тогда этот пасук, который говорит «Холлых бейсаламим», он говорит на самом деле про любого человека. Интересная концепция, как Шлома Хамелех смотрел на жизнь человека. Человек живет, идет куда? Тому, чтобы не жить в этом мире. Не же живет для жизни, а как бы получается, живет для финала этой жизни. Осознает, не осознает. Если осознает, так это лучше. Не осознает, он все равно идет в ту сторону. И будет это мгновение, когда все интересы, которые были, прервутся. Это точка финала. Вот к ней мы идем. Что такое у нас понимание этого пасук? Сейчас посмотрим, что на этот счет говорит Гемора уже. Сказал Раби Ицхак. Меламед. Этот пасук пришел нас учить. Сейчас он объясняет, как он понимает то, что написано. Шукол цадик и цадик, но с ним лоу, мадор лефи квейдоу. Для каждого праведника дают обитель, мадор обитель, в соответствии с его ковец, с его почетом, славой, так, достоинством, вот с этим. Значит, что здесь имеется в виду? Как он увидел эти слова в этом пасуке? Ну, в общем, непонятно здесь, почему он вдруг про цадиким только. По нашему рассуждению, по нашему видению, речь шла, ну, сначала мы думали про людей, которые не погружены в сиюминутное, не обязательно это праведники. Потом вообще мы получили, что не только о таких людях идет речь. А он говорит именно о цадиким, о праведниках. То само по себе непонятно. Но, значит, он приводит пояснение, что он имеет на самом деле в виду, чтобы его мысль была понятна. Он приводит Мошел. Давайте прочтем Мошел. Мошел и Мелех, про царя, Шаникнас, который входит, он и его слуги, Авадов, Лаир, в город. Когда они входят, все, Бешар и Хат, Нихносин, они входят в ворота одни. Когда они идут на ночлег, Кол эхот вехот, Ноусним лоу, Мадор лефик вайдоу. Для каждого из них дается обитель в соответствии с его ковид. Вот. С его вот это достоинство, почетом, по его почету. Что так он расшифровывает то, что происходит в этом пасук? Давайте разберемся сначала в самой терминологии, почему так. Кто здесь Мелех? Ну, тут ясно, кто Мелех – это Всевышний. Слуги его – люди. Куда они входят? В город. Город – это творение. Люди входят, рождаются, приходят в этот мир, входят в город. Дальше он говорит уже про конечную точку, финальную, когда идут на покой. Покой – это конец, уже выход из этого мира. И там дается место по его ковид, по его так, достоинству. То есть надо понимать, что вот человек входит, существует в этом городе, в творении. Один день как бы, все одно, сливается так, в общий процесс. Весь процесс – это один день, и потом наступает время поспать, отдыха, выход из этого мира уже, выход от этой работы. И тут уже каждый получает в соответствии с тем, что он наработал по его достижению. Вот такое объяснение рабисп предлагает. Ну, объяснение понятное, все понятно. Но у меня персонально возникает чувство досады. Я открыл гемору, чтобы узнать что-то новое, чего я раньше не знал. Или, по крайней мере, понять глубже то, что раньше знал, а не услышать прописную истину, про которую я учил в третьем классе начальной школы. Это гемора, это что она мне сообщила? Все эти вещи известны. Приходит человек в мир, работает, потом уходит, и награда по тому, как он в этом мире функционировал. Вот и все. Это не свежая, не новая идея. Значит, ясно, что теперь надо изучать то, что сказал Раби Ицхак, чтобы понять действительно, что он нам туда вел до нашего сведения. Значит, давайте этим и займемся. Ну, начнем с этого мушал, так что оно все обозначает. Значит, начинается с того, что вот эти люди, которые рождаются, они входят в этот город через ворота. Это первая странная информация. О каких воротах идет речь здесь? Город – это творение. И значит, у этого творения есть какой-то вход. И вот души, прежде чем прийти в творение, проходят через эти ворота. Это вот первое, что мы здесь видим. Все души идут в этот мир одним путем. С разных уровней, там, по-разному, но путь вот. Какие-то ворота надо пройти, какой-то канал. Иначе в творение не попадешь. Зоэр тоже говорит про этот канал. Причем приводится в пасук в этот момент. Лепесах хатос ровейц. Около входа грех лежит. Это пасук про Каина, известный. Есть множество интерпретаций этого пасука. Но в данном случае Зоэр предлагает вот такую интерпретацию. Песах – это вход в творение. И вот там у этого входа лежит грех. То есть когда душа по этому каналу через этот вход поступает в творение, она натыкается на какой-то грех. И Зоэр объясняет, что это за грех. Это вот одежда души получает такой ингредиент Йецерара. Становится частью внутреннего мира человека. Это грех лежит у этого входа. И никакая душа не минует вот этого прохождения, так сказать, соединения с Йецерара, за исключением крайне-крайне редких случаев, Зоэр про это говорит. И мы про это вообще даже думать не будем сейчас, что это такие избранные люди, которые, значит, не получают Йецерара. Ну, нормальный человек, и даже не очень нормальный, все получают это. Это вот вход через эти ворота. Раби Ицхак тоже говорит про эти какие-то ворота. Дальше в этом мошел есть странная вещь, которая очень трудна для понимания. Он говорит, что Мелех со своими слугами проходит через эти ворота. То есть приходит из этого мира в этот. И это означает, что вот люди рождаются в этом мире. С людьми понятно. Нешама входит в тело. Происходит рождение, в конце концов. Но как Акодеш Боруху может родиться в этом мире? Это же полный абсурд. Есть такие направления у населения земного, которые считают, что как-то вот случилось так, что женщина действительно родила Бога. Значит, это абсурд полный, что женщина родила Бога. Несмотря на всю абсурдность этой концепции, которая абсолютно не имеет никакого отношения к реальности, вот никакого, тем не менее, на протяжении веков много-много людей в это верят. Вот такова человеческая природа. Это не связано только с людьми, вот такого, которые верят вот именно в эту идею. Человеческая природа такова, в каком бы народе он ни жил. Что он в вещах скрытых может принять, если ему подать правильно это, удачно, умело, все что угодно он примет. А людей, которые так могут стоять при всяких глупостей, фантазий, их мало. вот природа человека такова, что он может действительно принять все, что угодно. Ясно, что Рабис, когда говорит, что Мелах входит в творение, царь входит в творение, он не имеет в виду, что вот Хас ва-Шалом, какой же Борух родится теперь. Вопрос, что он имеет в виду? Что стоит за этим? Как там Мелах может войти в творение? Ну, давайте, значит, работать с этим направлением. Входит в творение каким-то образом, мы пока не знаем, что это означает, но явно он как-то начинает быть связан с творением, раз он теперь оказался в творении. Как Всевышний воздействует на творение? Ну, разные способы. Общий способ – это посылание шефы. Шефа в творение идет от него, и от того, какая именно шефа посылает, с какого уровня спускается в творение. От этого будет зависеть, что в творении происходит. В этом смысле он вот так он управляет творением. Дальше могут случаться события, которые он хочет, которые, так сказать, хочет, чтобы они произошли. И он так делает. Например, вот было, море расступилось из ямсов. Это явно управление творением потопило этих решаим, египтян. А Исраэль прошел по суше, в Средне море. Он так управлял творением в этот момент. Так Оэр, свет, расправился с темнотой, с Ситрой Ахры. Это был способ, которым он управлял творением. Но здесь имеется в виду иное. Смотрите. Мелех ходит вместе с людьми. И не просто с людьми, а сказано «Авадов», его рабы, его слуги. С ними он входит. То есть разные люди, разные шамот, разные души. Некоторые из них называются вот «Эвет Ашем», «Слуга Ашем». У каждого человека есть свое место в творении. И оно тесно связано с тем, вот откуда человек пришел, с какого корня он пришел. У каждой души есть свое происхождение, там наверху ее корень. И ее место в творении, вот оно в соответствии с тем, откуда она пришла дальше. Но есть такие нашамот, которые называются специально созданы для того, чтобы осуществлять план Творца. Есть вот свои виды на творение, что он задумал, и что неминуемо случится. И есть специальные души, которые он специально изначально так сделал, которые будут работать в этом направлении, чтобы продвинуть его план, довести его до конца здесь, на Земле. Вот такая душа, она и называется, она служит ему. Если человек не такой, он тоже может служить Ашем, Всевышнему. Очень хорошо. Но мы сейчас говорим о том, кто отвечает за план Творца. Были специальные души Кодесовны, которые уже так изначально были включены в этот план. Это не их заслуга абсолютно, их так сделали. Дальше они вот работают в этом направлении худо или бедно, и не всегда прямо, но идет вот как-то их работа идет из рождения в рождение. Вот о таких людях мы говорим сейчас, потому что сказано, что Мелех вошел со своими слугами. Значит, человек действует, продвигает, так сказать, план Творца, план творения. Но это не то, что вот построить там метро или, значит, поле обработать. Это надо сделать какие-то духовные преобразования в творении. Надо иметь какую-то духовную силу. Духовная сила приходит, так сказать, сверху. Есть душа, которая принимает вот эту верхнюю шефу, которая дает ей силу. И совершается вот это действие преобразования в духовном пространстве. В этом смысле Всевышний вот в этом действии, в этом преобразовании присутствует, потому что именно он соучастник, он дал эту силу. Без нее ничего не получится. Не просто доказать теорему или там сочинить что-то. Без нее здесь не обойтись уже. Дальше. Чтобы человек совершал эти преобразования духовные, нужны определенные обстоятельства. Обстоятельства тоже создают Всевышний в большущей степени, в очень большой степени, для продвижения своего плана. То есть даже среда, в которой совершается действие, она тоже им готовится, Творцом. В этом смысле он участник этого действия. Причем, по-видимому, главный участник. А человек, он старается исполнить, провести мысль только, он исполнитель. У него есть выбор, так свои устремление, ну, не просто исполнитель, участник. Но на каком-то уровне, так сказать, главный игрок, что ли, извиняюсь, это сам творец здесь. В этом смысле Акодыш Борух вошел в творение. Воздействует на творение, но не как вот в первом случае Крис Ямсов, расщепление моря, или шеф, или ураган, как это случился. Это все влияние извне. А это уже влияние, о котором говорим, через людей, через своих слуг, это влияние изнутри, участие его. В этом смысле Раби Иса говорит, что Мелах ходит вместе со своими слугами в творение. Рождается как бы, но сам он не рождается, но наказывается внутри творения, имеется в виду, что влияет на творение изнутри, со стороны своих представителей, своих подданных. В этом смысле он в творении оказался изнутри уже. Он и Мелах ходит в творение вместе с ними. Дальше пойдем продвигаться в изучение этого мошу, который предложил Раби Ицхак. Значит, он говорит, что когда люди идут на покой, то место они получают обитель какой-то в соответствии с его, с их, значит, достоинством, кого-то. Но это в конце. В начале этого нет. Подчеркнуто именно в конце. Вот это его мысль. Он как бы подчеркивает, что в эти ворота они входят вместе, и ни о каком ковыд там речи нет, но он возникает именно в конце. Ну, идея понятная, человек входит в мир, он еще ничего не сделал, у него только потенциал дела. В конце, ну, уже видно, что он так здесь натворил, сотворил, и в соответствии с этим он получает награду. Еще объяснение простое, понятное, и в этом его плюс, что оно понятное. В то же время здесь есть изъян, как бы, ну, оно слишком простое. Это тоже так не требует большого ума и большого понимания, чтобы высказать этот стейтмент, эту сентенцию. Это одно. И второе здесь, если все дело, так сказать, заслуги, что человек сделал, ну так и скажи прямо, зачем говорить про ковид, про достоинство, назови вещи своими именами. Схар, награда дается по заработанному, вот и все. По-видимому, Раби Ицхак имеет в виду нечто иное здесь. Это нечто иное связано с концепцией достоинство, славы, почета, ковыд. Ну, так просто, что здесь стоит за этим ковыд. И еще один момент здесь, что, значит, они входят люди одинаково. Это вот только награда дается, награда, место, это обитель, которую они получат по ковыд, а в начале ковыд нет, они входят одновременно, вот одинаково эти ворота. Значит, что значит не входят одинаково? Каждая душа связана с определенным местом. И вот поскольку в этом, может, мы говорим про людей, которые связаны с планом Творца, с духовным преобразованием не только себя, но и пространства, то, значит, они должны быть на том месте, которое позволяет им делать эти преобразования. Это место, оно не дается сразу. Человек только рождается, его духовный потенциал, его духовная сила в этот момент, ну, ее почти-то и нет у младенца. Потенциал есть у каждого свой, но преобразование духовного младенца никакого сейчас делать не сможет. Дойти до своего, так сказать, места требует время, усилий, не всегда гладко происходит. И вот когда человек поднимается по этому вертикальному вектору и достигает той точки, когда он уже набирает эту силу преобразования, вот тогда он уже становится действительно слугой, эвет, который может нечто делать, то, что ему положено делать. Но вначале этого нет. И в этом смысле все души, которые входят, они одинаковые. не то, что они одинаковые, но они находятся все поставлены в одинаковое положение. Когда у них то, что они могут делать, только лишь в потенциале. И в этом потенциале нет проявления никакой высоты, потому что не начал еще действовать, значит, не достиг того места. Поэтому мы не говорим про почет, славу в начале. Почему? Потому что душа еще не проявилась. Она не дошла еще до того места, где вот будет это ее действие, где выявится ее слава. Поэтому в начале входа в город ни о каком почете нет речи. Они еще не достигли того места. В этом смысле все они вошли одинаково. Человек как бы приходит в этот мир, ему не сопутствует почет. Почему? Потому что он еще не в точке, где начнет эта его высота проявляться. Он далек еще от того места. Требуется восхождение, чтобы неизвестно на самом деле, пойдет ли он туда. По-разному складываются вещи. Может, ему надо дойти до следующего рождения, будет. Поэтому он не выполнит свою программу, которую ему положено было сделать. Значит, придется еще раз родиться. И у Творца, у него нет с этим проблем. Он может ждать. Не обязательно закончить вот все это к сроку, весь проект. Но полно времени, в этом для нас проблема. Мы хотим, чтобы уже наконец-то кончилось все это. Вся эта, которая уже выше головы, началась бы другая совсем жизнь. А он может ждать. А сошел он, если он будет ждать еще какие-то, какое-то количество поколений. Он может, мы не можем. Мы же хотим жить по-другому. Потому что трудно жить так. Но бывают и иные ситуации, когда он таки не ждет тоже. А именно, например, наступил такой момент по его расчету, когда события уже нельзя откладывать. У него свои расчеты. Вот это событие решилось, что все, в этот момент это случится, произойдет. Произошло 210 лет после входа в Мицраим, конец истории, все. Ни дня больше. И тогда, вот если именно такой момент в истории, витки истории. Тогда даже если душа, вот, которая отвечает за работу, этот слуга, как-то барахлит, и хочется своего чего-то достигнуть. Если и царара в конце случая, в конце концов, который вот при входе вот в мир ее нагнал, схватил. И она идет в каком-то другом направлении, не знаю, куда Всевышний хочет. Вот он уже не будет ждать этот момент до следующего рождения. Он так повернет обстоятельства, что душа пойдет туда, куда ей нужно идти. Это и будет стоить многого, это не будет легкий путь, но в конце концов и она выиграет, и творение выиграет, и Всевышний сделает то, что он захотел. Так тоже бывает. Но бывает по-разному. Нет шаблона. Тот, кто правит миром, он не по лекали правит миром. Более свои, так сказать, измерения. Так вот, значит, душа, когда приходит в этот мир, она еще не на своем месте, она не имеет вот того кого. Это в этом смысле все одинаковое. Но есть другая ситуация, когда душа действительно вдалеке от своего почета. Вот так она входит в мир, что она очень-очень далека изначально от места, в которое надо прийти. Что здесь имеется в виду? Что-то такая ситуация, когда точно уж входит не в соответствии с своим ховит в этот мир. Например. Пример издалека несколько. Скажем, художник. Талантливый художник. И он родился в каком-нибудь захолустье. И абсолютно нет картин, никаких художественных выставок нет, ничего. Там окают. И вот идут годы, годы. И он как-то попадает в город проездом, может быть. И он случайным образом попадает там в музей, скажем, в Эрмитаж. Вот он идет по этой лестнице, этот расписной потолок, картины. И вот его талант, так сказать, смотрит по сторонам, улавливает то, что ему близко на самом деле, и оживает, пробуждается. Дальше как-то складываются обстоятельства, возможно, что он попадает в школу уже художественную. И он попал в то место, откуда можно вести восхождение. В общем, достиг там своего уровня, конечно. Его никто не знает. Он не знаменит еще. Но и никого ковыт. Но он уже на пути. Осталось только подняться, научиться этому мастерству. Выявить свой талант. Это вот пример, когда человек родился далеко от того места, где начнется этот вертикальный вектор восхождения. У нас сначала по горизонтали много пройти, и потом только вверх. Этот пример переведем на духовную область, что мы не говорим о там, художниках, математиках и прочих дисциплинах. Мы говорим о духовных преобразованиях, как здесь можно родиться в стороне, чем далеко в стороне от того места, для которого предназначен. Душа приходит в этот мир, как мы учили, проходит через эти ворота, и там, вот, во входе в этот мир, она сталкивается с Йецер-Ара. В этот момент вот так уготовлено, что она может попасть, так сказать, войти в этот мир с тем, что у нее полно клепот на одежде его души. И сильных клепот. Пусть даже не очень много, но сильных. Ни о каком духовном преобразовании истинном поднятии вверх, пока вот есть эта клепота, речи быть не может. Все будет фантазия. Будет желание. Реальности не будет за этим. Пока он не освободится от этих клепот. Этот путь прохождения, так сказать, освобождения, очищения внутреннего, он берет, так сказать, у него вот такой человек годы. И когда он уже, так сказать, скинулся все эти наслоение, тогда он пошел к тому месту, где вот можно подниматься. Но это не все так, так упрощенная схема, это все как бы в сочетании, да, то есть вот с этой точки начался возрождение, до этого только по горизонтали. Просто идея вот в этом состоит. Это пример, когда человек родился в месте, абсолютно не отвечающем его ковид. У него чистая, сильная душа, которая может много сделать. А начальные условия таковы, что и близко этого нет. Как бы не оказаться в геном. Вот проблема начальная. Вместо того, чтобы пойти вверх, не свалиться вниз. Вот в этом такое первое сражение. Вот это Раби Ицхак имеет в виду. Ковыт по выходу, но не в начале. Это означает, что когда душа находит мир, она не поставлена на то место, в котором будет ковыт есть. Она должна туда прийти, вот его мысль. Значит, дальше сказано, что люди входят в город. Что за этим стоит? Ну, город – это творение. Имеется в виду не просто творение, а вот какое оно по аналогии с городом. Это не пустыня, как бы. Не пустыня. Человек приходит в творение. Мы говорим о тех людях, которые участвуют в плане Творца. Чтобы сделать определенный тикун. Довести творение в какое-то его месте до определенного, так сказать, уровня. Это тикун. Тикун творения, он завязан на тикун самой души, которая это делает. Тут нельзя одно оторвать от другого. Так оно устроено. Посредством преобразования так, собственно, вот можно что-то делать там уже наверху. Пример. Акейдес Ицхак. Жертвоприношение Ицхак. У нас были занятия, которые разбирали этот эпизод, и там говорилось о каком колоссальном исправлении шла речь в этот момент. То, что мы до сих пор имеем в творении, никогда не уйдет. Мы каждый Рош ха-Шана про это читаем. Была создана такая колоссальная сила в духовном пространстве, которая будет сосредоточена на протяжении всего этого времени. Но как Аврахам пришел к этому тикун? Через свой собственный тикун. Зоэр объясняет, что в этот момент так его работа состояла в том, чтобы Мидас Хесед, свое главное начало, подчинить Мидас Дин, Гвурия. Правое должно было, так сказать, подчиниться левой стороне, войти в левое. Это уже его собственное преобразование. Это пример того, когда тикун в творении достигается через тикун собственный. Чем больше собственное исправление, тем выше это действие наверху в результате случается, происходит. Так вот, человек входит в город, и в городе есть люди. Это не пустыня. В пустыне никого нет. Город – это концепция людей. Рабицк здесь имеет в виду, что если ты хочешь делать преобразования какие-то, ты неминуемо сталкиваешься с людьми. В мире есть деревья, солнце, там, все что угодно, животные. Но не в столкновении с ними будет происходить внутреннее движение, значит, преобразование собственное. Это происходит на фоне взаимодействия с людьми. Вот так оно устроено. Когда человек ходит в город, там, где люди, ходит делать преобразование, значит, надо его помещают в атмосферу среди людей. Акейдес Ицхак, про которую мы говорили, то же самое. Аврахаму надо было сделать преобразование. Задача у него такая была, собственная. Но для этого понадобилось сын Ицхак и жена Сара. Они тоже люди, которые участвовали в этом. Еще другие там были, сопровождающие двое было. Это было действие не в вакууме, а в городе, где есть души. Медреш говорит, что Сара умерла в результате, Ицхак стал кадойш в результате, те двое сидели рядом со слом, у них своя судьба. Вот эта концепция, что люди входят, человек ходит в город. Преобразование в городе именно, среди людей. Это по-иному не выйдет. Дальше. Когда кто-то посторонний входит в город, а это мы как раз имеем здесь, это тот самый случай, люди откуда-то, откуда, из другого пространства рождаются, приходят в этот мир. И что в этом мире, что в этом городе, а в нем свои правила уже. Город функционирует по своему расписанию. Определенные связи здесь есть. Причем это расписание, эти связи, лицо города зависит от места, в котором город находится, например, там это Петербург, скажем, или Нью-Йорк, или Иерусалим. У каждого свое лицо этого города. Плюс время. Иерусалим настоящего времени, не такой, как Иерусалим был 100 лет назад. Поэтому вот имеется в виду, когда душа приходит в этот мир, чтобы работать, она же встречает определенное, так сказать, место, определенные законы, с которыми надо иметь дело, которые надо менять, преобразовывать. Причем это преобразование, ну, вот будет зависеть от времени и от места. С другой стороны, когда сказано из Гемори слово «город», «ир», здесь подчеркнута такая мысль, что хотя здесь вот присутствует такой локальный момент, связанный с местом и временем, тем не менее для всех этих рождений есть нечто общее, что объединяет все лица этих городов. В этом смысле они как бы выглядят на одно лицо. Получается, как бы лицо, имеющее разные маски. Но по сути здесь одно лицо. И вот чтобы увидеть, познать это лицо, надо воспользоваться то, как пишется это слово «ир». Чтобы буквы, они откроют информацию. «Айн ют рейш». Ну, моментально здесь видно эти две буквы «рейш» и «айн», что означает «ра». О, мы видим, в этом лице города присутствует Ситрахра. Моментально. Ра. С другой стороны, если поменять порядок букв, то получится слово уже «Айнрейш», которое означает «пробуждение». Пробудился человек, он же не в спячке. Он бодрствует. Он ушел от этой ситрахи. Это переворот на 180 градусов. Буквы поменялись местами. Это тоже лицо города. Другая его сторона, возможная. А что между этими двумя буквами? Между ними буква «Ют», которая означает это источник хохмы, мудрости, света. Через нее идет свет от нее. Вернее. Это вот та сила, которая может делать этот переворот от рейш айн к айн рейш, от ситрахры к другому началу, от рактоев. Мы видим, что буквы слова «ир» говорят об этом возможном преобразовании либо снизу вверх, либо сверху вниз, и так можно вертеться. Это будет зависеть от средней буквы «ют». Как она участвует в этом процессе? Мало ее там, тогда ситрахра. Увеличивает она свое влияние, а данное происходит человеком пробуждение, пробуждение этого лица. Она становится живым. И вот это свойство, оно будет в любом месте, ситрахра и наоборот, и в любом времени. Можно идти вверх или идти вниз. И вот в это вечное свойство лица душа входит. И в этом вечном свойстве она работает. Именно в этом направлении. Дальше формы будут с разными. Зависит от места и времени. Но это только форма. А внутри вечность это ойлом. Значит, дальше говорится, что вот после пребывания уже в этом городе наступает время идти на отдых, и здесь дается уже новая какая-то обитель, которая в соответствии с ковальд. Странно, почему здесь говорится вот про почет, про значимость. Если мы говорим о том, что душа действительно сделала, насколько она, так сказать, справилась с планом, так и говори, причем тут ковыд. Здесь идея вот так следующая. Когда человек, ну, скажем, например, построил там здание какое-то, красивое здание, вот у него был талант, умение строить. Проявилась его внутренняя сила. Другой построит здание, в нем тоже можно жить, но оно не столь, так сказать, впечатляет. Почему? Разный талант, разный, так сказать, потенциал у людей, который выразился вот в результате этого здания, получились разные. Также в духовном пространстве. Человек делает какую-то работу, делает какое-то преобразование, и вот то, что в результате получается, напрямую связано с силой его души. А это уже связано с тем, как его душа пришла, откуда она пришла в этот мир. И там возникает концепция ковид. Люди сделаны на разных уровнях по своему созданию. Душа Моше Рабейну, она так была выше всех. У нее был, она была ближе всего к Акодеш Бороху. Вот у нее и самый большой ковид в этом мире, в своем творении. Очень просто. Дальше он жил в этом мире в соответствии с тем, как он был сделан. И творец в этом участвовал, он тоже участвовал. Но ковид, он, так сказать, начинается в том месте, где душа создана. А дальше реализация просто. Вот это здесь имеется в виду. Место, которое человек получает, он идет в соответствии с его ковид. Не просто, что он сделал, а с тем вот духовным уровнем, который в этом участвует. Это уже его ковид. Получается два фактора здесь. Первое – сама душа. И второе – что она сделала. Если человек даже обладает высокой душой, но он, так сказать, халтурил здесь по какой-то причине, у него не будет особо хорошего места там. Потому что в этом плане его, так сказать, он не реализовал свой ковид. Если он потрудился на славу, хорошо, только он получит эту славу. Это то, что имеется в виду, что вот не просто по награде, а по его ковид душа участвовала. А тут уже концепция ковид. Душа Моше Рабейну должна подняться в самое-самое высокое место. Что она оттуда пришла, в самое высокое место. Ну, мы не знаем, как она дальше будет раскладывать, это вне нашего представления. По крайней мере, такая идея есть. Аризал пишет, душа может даже подняться выше своего корня. Бывают случаи такие. Но это уже детали. Все равно это зависит от того, какая душа была. Так. Ну, вроде мы разобрали весь Мошел. Прошли от начала до конца, поняли, что Рабиск до нас донес. Но этот Мошел он привел не просто так, как иллюстрацию своего утверждения о том, что каждый праведник получает обитель по своему ковету. Значит, почему здесь речь идет о праведниках именно? Мошел мы действительно говорили про людей, которые являются специальными слугами Ашем. Но как он увидел в пасук это он так считает, а Шломо ха-Мелех так не говорил, он просто сказал, хол их идет, кто идет, не сказал, почему, как он здесь обнаружил именно праведников, цадиким. Это непонятно. Значит, давайте смотреть на слова, которые предложил сам уже царь Шломо ха-Мелех, хол их идет. Мы говорили в начале, что вот получить эту такую вечную программу может любой. Даже люди, человек, который живет сиюминутно, проходящим, все равно он получает какое-то продолжение у него будет в следующем рождении и так далее. И вся линия, она вечная, никуда не денется. Но здесь говорится в этом пасуке о человеке, который идет. Слышится так, что он целенаправленно идет к этому дому. Не просто у него так получается, он на самом деле идет в другом направлении, но ему все равно не избежать этой линии. Не про этих речь, не про таких речь в этом посуде. Речь идет о человеке, который идет куда? Вот к этому дому вечному, целенаправленно. Это первое. Значит, ну вот поскольку он идет целенаправленно туда, поэтому так эти назначения, дом вечный, о котором говорит царь здесь, оно здесь является как раз логическим продолжением этой линии. Дальше здесь говорится ойлом слово, это концепция скрытого. Скрытое, исходя из того Мошел, который Рав Ицхак привел, он понимает это так. Мы говорим здесь в этом пасуке о скрытом. Есть нечто скрытое. План Творца на творение, он скрыт. Поэтому Рав Ицхак говорит, мы здесь имеем в виду тех, которые работают со скрытым, с этим планом, слуги Ашем. То есть, видя вот это слово «скрытое», и человек, который холых идет в направлении этого скрытого, по этой линии, он это понимает, Рав Ицхак, так. Скрытое в этой жизни, где человек идет, это план Творца. И значит, мы имеем дело с людьми, которые связаны именно с этим планом. Поэтому он говорит, строит нам такой Мошел. Здесь говорится в этом пасук про слуг Всевышнего. Исключительно про них. Дальше. Сказано Айламу, Бейсаламу, Айламу, Вав на конце. Вав на конце говорит, что это его. Не просто скрытое, а его скрытое. Это значит, что в плане Творца есть разные узлы, и каждому узлу представлены свои души, которые за этот узел отвечают, это их работа. В этом смысле у каждого своя работа. Поэтому скрытое с буквой Вав, его скрытое, у него есть свое место в этом плане, своя работа. Дальше, причем тут слово бет, дом, байт, дом. Дом вечный. Вечный, мы поняли, это скрытый план, а причем тут дом? Не просто высокое слово, дом. Что стоит за этим домом? Ну, в духовном пространстве есть эта концепция дома, и она связана со Шхина. Одно из имен Шхина – это Байт, дом. Есть для этого свои причины, в которые мы сейчас не будем входить. Но это вот одно из, один из атрибутов шхины, дам, дом, байт. И здесь этот дом вечный, это часть Творца, значит, это вот усовершенствование тикуна именно шхины в том месте. Это как бы есть постройка этого дома. Когда человек осуществляет план Творца, это значит, что вот происходит какое-то воздействие на, в конечном счете на эту шхина, на этот дом. И после того, как в процессе жизни вот была постройка, вот это усовершенствование этого места, тикун этого места, теперь он связан с этим местом, теперь с того места к нему идет шефа. Через шефа он попал в тот дом, не физически туда переместился. Или переместится, он будет часть шхины, нет. Но он будет связан с той частью, с которой он имел дело. Оттуда к нему пойдет шефа. В этом смысле он попал в тот дом. Он питается оттуда. Это вот тот дом, который он получит, вечный. Бейс Лайноу, как мы теперь видим, означает, что это постройка, это соединение со шхиной, в результате вот этого процесса исправления творения. И поскольку это часть плана Творца, то это вот он и получил вечность здесь. План Творца вечный. Шхина – это вечная. Дом его вечный. И туда он идет, холых. Вот к этому он идет. В этом и есть его жизнь. По сути своей. Вот о чем говорит царь. Дальше Рабисак здесь говорит, что речь идет про цадиким. Как он увидел эту концепцию цадик здесь? Где она заложена в этом пасук? Дело в том, что дело в том, что слово «ойламоу» здесь написано с ошибкой. Первая буква «вав» пропущена. Надо было написать «айн вав ламет мэм вав». Написано «айн ламет мэм вав» без буквы «вав». Что-то буква пропущена, явно не по недосмотру. В чем цель? Ну, очень часто, разные будут варианты, но довольно часто. Цель такая, что это меняет гематрию. С буквой «вав» была бы другая гематрия, а 6 больше уже было. Но это не то, что нужно. Нужно получить вот ту гематрию, которую Шломо ха-Мелех хочет нам здесь дать. Вот ее надо получить. Поэтому он пропустил букву «вав», чтобы получилось нужное число. Что это за число? Давайте считать. Айн – это 70, ламет – это 30, в результате уже в сумме 100, потом мем – это 40, 140, и еще 6, 146. Я не знаю, что это значит, может, это что-то значит, какая-то специальная гематрия, но это не то, не то. Что стоит за этим числом 146? Ну, самому можно не догадаться, но зная ответ, можно понять, в чем здесь суть, почему нам нужно 146. Через это число 146 мы должны выйти на цадик, потому что про него Раби Ицхак говорит. Его он усмотрел в этот пасук. Как он это усмотрел? Через отсутствие буквы «вав». Но, хотя «вав» и отсутствует, но на нее указывает, на эту букву «вав», точка, которая стоит наверху над буквой «Ай». А точка – это буква «Ют». Это число 10. То есть, как бы, Шломо ха-Мелех здесь вместо числа 6 «Вав» дал нам число 10 «Ют». И тогда 146, которое получилось, переходит в 156 за счет этого «Ют». А 156 – это уже известная гематрия. Это гематрия имени Йосеф. Сын Яков Авину. А его в Талмуд и в Каболе всегда называют в Торе Йосеф Ацадик. Ацадик. Много цадиким были, но когда говорят про цадик, вот говорят, про него всегда вот так и говорят. Не говорят Аврахам Цадик или там Мойша Цадик. Йосеф Цадик. Почему? Потому что его душа, корень души его, произошел с того места, которое называется верхним пространством цадик. то место имеет свою обозначение, свою гематрию там наверху. Это гематрия 156. Поэтому его, эту душу, так и назвали Йосеф. Что эта душа с того места пришла, она должна получить ту же самую гематрию. В буквах это Йосеф. Так вот, оказывается, в этом пасук, когда вместо вах написано, как бы так, условно говоря, ют, есть указание на число 156, то есть на концепцию цадик. Шлома Амелах нам здесь говорит, эти люди, холы, которых он имеет в виду, и которые приходят в этот вечный дом, они должны быть цадиким. Как он это дал? Вот за счет подмены вах на ют, вах на точку эту наверху. И Рабейцев это прочел. Ну, у него, по-видимому, была концепция этого и до того, но просто в этом пасук он это увидел. И так его проинтерпретировал. Значит, вот мы разобрали пасук из Кейла. Это то, как его объясняет Гемора. Прошли по всем этапам. И, значит, вот то, что мы сегодня выучили на этом занятии. Всего хорошего, до следующего раза.